Духом Пречистая Своя Материя, Христа, Святых Небесных Сил Бесплотные, Святых Славнейших Падных Апостол, Преподобных и Богоносных Отец Наших, Преподобного Амфия Великого, Преподобного Петра Афонского, Святые благоверные княгини Анны, Катинские и Игры, памяти не совершаем, святых и праведных Бог Отец Великим Анны, и Ижего святых отца нашего Василия, великого архиепископа Кесарика, Патокийский Ан, преподобных и богоносных отец наших, Антония, Феодосия, всех чудотворцев Печерских и всех святых, помилуй ты спаси от нас, я по благо человеку
во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот сегодня утром, дорогие, было очень важное поучение со стороны апостола. Вот как апостол к нам обращаясь говорит. Он говорит нам, что мы хвалимся не только славою Божию, ну, как бы некоторым внешним благополучием, потому что здесь именно так иногда понимают понятие славы Божией. Но он углубляет это понятие для более глубоких христиан, а для более простых добавляет. Вот что он добавляет. Не только славою Божию, то есть внешним благополучием, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжается. Вот такое очень важное, особенно для нас и для нашего времени, апостол дает нам поучение, и нам следует немного обратить внимание на это поучение. Как мы можем хвалиться скорбями? В чем здесь дело? Скорби, конечно, это не те события, которых мы с вами ждем и о которых мечтаем, конечно. Скорби для всех людей это и есть скорби, то есть прискорбные события, которые весьма большим огорчением приближаются к сердцам нашим. Но каждый встречает скорби по-своему. Если обычный человек, встретившись со скорбью, бежит от нее, бежит по-разному, конечно же. И сейчас мы не будем перечислять всех способов, которым человек старается убежать от скорби своей. И сейчас, вот, кстати говоря, в основном опираются на очень интересный способ бегства от скорби. Это просто о них не думать. Просто начинать жить в выдуманном мире, где об этой скорби забывается. Думаем, что это наилучший способ для бесов и наилучшее для бесов изобретение человека. Не думать просто о той скорби, которая с тобой происходит. И бесы таким образом получают полную силу, власть и скоро очень достигают своих целей. Как бы мы ни описывали эти цели, цели эти очень простые. Цели эти – наша душевная гибель. Наша душевная погибель. Как она уже происходит, это уже отдельный разговор. Но если мы вместо того, чтобы принять как крест наше страдание, этих страданий будем бегать внутренне, и от скорби будем отказываться, то вот такое происходит. Мы открываем полнейший и свободный путь дьяволу к тому, чтобы душу нашу превратить в служительницу зла. Итак, мир обычный бежит от скорби разными способами, христианин же встречается со скорбью, как с неким особенным благоукрашением своей жизни. Вы же помните, дорогие, тот особенный рассказ, который мы все с вами хорошо знаем и помним, о том, как некий христианин весьма плакал. И когда его спрашивали, о чем ты плачешь, он говорил, что Бог оставил меня. И спрашивали его, каким же образом ты решил, что Бог оставил тебя и прогневался на тебя. И он говорил, что в сей день он не посещал меня скорбями. То есть не было посещения Божественного. Итак, христианин сознательный знает, что скорбь есть посещение Божественное, то есть поставленная перед тобой нравственная духовная задача, исполняя которую ты проходишь от силы в силу. От какой силы в силу? Силу, которая дает тебе возможность видеть лицо Божие, слышать глаз Божий, понимать Бога. Понимать Бога, наслаждаться — это не то слово, жить близостью личности Божией. Вот что такое та сила, по восхождению в которой мы совершенствуемся, если идем по этому пути. Итак, скорби есть те задачи, решая которые человек становится христианином. И это мы с вами, христиане, знаем. И воспринимая таким образом скорби, приобретаем то, о чем здесь говорит апостол, и хвалит тех, которые приобретают это. Терпение. Он называет такое качество силы. Он как бы указывает некоторые для нас полезные в понимании, для нашего понимания полезные ступени той силы, о которой мы сейчас говорим. Силы духовного преображения. И одна из первых ступеней силы духовного преображения, после того, как мы уже научились воспринимать скорби не как просто случайные печальные события, которые обрушиваются на нас, но как некоторые задания от Бога. Когда мы научились это воспринимать так, то, восходя по этому пути, встречаем первую и восходим на первую ступень приобретения силы, благодаря которой мы приближаемся к Богу. Эта сила называется терпение. Из чего же складывается терпение и на что указывают святые отцы? Терпение складывается из таких для нас полезных умозрений. Хотя слово терпение мы, конечно, хорошо знаем, как будто бы, но должны некоторое иметь о терпении духовном понятие, для того, чтобы, воспоминая об этом, в момент искушения утверждаться. Итак, во-первых, терпение основывается на доверии Богу. Что такое доверие Богу? Доверие тому, что Бог печется о нашем благе. И разумение того, что нашим умом в данный момент, когда мы видим перед собой какую-либо опасность, вот смотря на эту опасность, мы не можем понимать конечного пункта, конечной цели, к которой ведет нас Господь. Не видим ее конкретно, эту конечную цель, но веруем, что Господь ведет нас к тому, за что мы преисполнимся Ему благодарностью. Вот что такое доверие промыслу Божьему. Не видя конкретно в данный момент того, к чему и каким событиям, какому внешнему обстоятельству ведет нас промысл Божий, мы доверяем промыслу Божию, даже видя перед собой сложные события, доверяем Ему, веруем, что Он ведет нас к благу. Итак, вот первое, на чем основывается терпение, это доверие промыслу Божию. А второе, на чем что составляет терпение? Второе составляет терпение, вот очень важная вещь. Это умение претерпеть все до конца. Но это Евангелие указывает. Указывая на то, что даже доверяя промыслу Божьему, человек может показать некоторое качество, которое называется либо нетерпеливостью, либо это качество называется малодушием. Почему так различаются в названиях? В названиях. Ну, нетерпеливость, вы знаете, что это такое. Нетерпеливость, это, конечно, вещь позорная, но сейчас повсеместно, к сожалению, нетерпеливость. Ну, к ней призывать мы можем очень просто и доказывать ее необходимость. Думаю, каждому не нужно. Говоря, мы можем сказать об этом только очень просто, что это, к сожалению, наше позорное качество, о котором мы каждый день молимся и просим: Господи, дашь нам победить нашу нетерпеливость. Нетерпеливость, когда мы не можем нечто потерпеть, но бегаем от этого и показываем, конечно, свое, в общем-то, свое недостоинство. Ну, вот. А есть еще одна, уже более сложная опасность, которая старается разрушить терпение. С помощью которой, этой опасности, бес старается разрушить наше терпение. Это страх. Он приходит к нам без страха, или иначе, вот в духовной жизни часто называют этот страх страхованиями, показывая нам образы, которые подрывают силу нашего терпения. Образы, которые, если мы этим образом покоримся, то даже люди, стяжавшие, победившие свою нетерпеливость, они колеблются и теряют силу этого качества. Когда бес, приходя страхованиями, говорит, что нет надежды, на что надеешься ты, и показывает то, для что для человека очевидно. Вот мы, помните, говорили, что основа терпения – это доверие промыслу Божьему. И говорили, что промыслу Божьему доверять тяжело, потому что мы не видим, не очевидно для человека, над которым занесен топор, не очевидно для него, что он будет спасен чем? Пришествием к тебе святителя Николая. Вот как вы думаете? Очевидно для человека, который приговорен к смерти, что вот сейчас придет святитель Николай и его спасет. Если бы было для такого человека это очевидно, то у него было бы уже другое качество, о котором мы сейчас скажем. Конечно же, нет. Человек, над которым занесен топор, он пребывает в особом роде страхования, которое можно назвать отчаянием. Вот отчаяние, то есть победа страха над тобой, оно это отчаяние. И есть, конечно, страшная победа над духовной силой человека. Что нам делать, во-первых, когда мы, когда бес с величайшей силой страхования приближается к нам? Нужно делать только то, именно, что, как мы представляем, делал святой священномученик Владимир. Как вы думаете, когда подняли винтовки для того, чтобы стрелять в него безумные люди, что он, думаете, как человек, не испытывал он приближение страха смерти? Или не ощущал он ее страшнейшую над нашей плотью власть и над нашими чувствами власть смерти? Конечно, ощущал. Но вместо того, чтобы предаваться отчаянию и таким образом быть побежденным бесом, он как монах читал Иисусову молитву. И свидетельство о том, что он именно читал Иисусову молитву, то есть именем стоял твердо в Царстве Небесном двумя ногами, свидетельством этому было то, что он благословлял своих убийц. Благословлял их. Что это такое благословлял? Не на убийство их благословлял, а и души их изымал из власти дьявола, который руководил ими в это время. Такая власть великая есть у мучеников. Изымать из власти дьявола тех, кто их мучает. Это их великая власть, если они, конечно, захотят этой властью воспользоваться. Итак, дорогие, сильнейшая победа, сильнейшее оружие против нашего терпения – это страхование. И вот тут-то апостол и говорил, чтобы победить страхование, нам нужно приобрести такое качество, о котором он сейчас и говорит, из которого и рождается, вот после ступени этого качества и рождается надежда, то есть такое твердое упование на Бога, надежда, он ее называет, которую, эту надежду уже невозможно победить. Когда это кончится, разговоры эти? Вообще, я не понимаю, безумие какое-то. Надежду не может победить. Не может уже победить страхование. И надежда, оказывается, рождается из того качества, которое называется здесь, запомните его и приобретите его. Это качество называется опытность. О нем говорит апостол. Опытность – это когда человек вместе со Христом, вместе с молитвой к Господу нашему Иисусу Христу переживает тот момент, который по-человечески очевиден нам с вами, как момент гибельный, но он неожиданно заканчивается чудом. Вот пережив этот момент, вот думаем, что те военачальники, мы не зря про них сегодня вспомнили, те которые, военачальники, которые были чисты перед своим царем и перед Господом нашим Иисусом Христом, но они были осуждены на смерть, они, думаем, в момент вот этой казни их, они, думаем, точно так же творили молитву к Богу, показывая свою чистую душу Богу, чистую душу. И вот когда они творили эту молитву, и произошло с ними то чудо, которое и нужно было им, которое нужно было Богу для того, чтобы их души приобрели это удивительное качество, которое апостол называется опытностью. Это качество у нас с вами земной закон земной жизни. У нас определенные события всегда как по цепной реакции вызывают определенные следствия. А вот тут люди воочию видят, что они, оказывается, живут не в силе земных законов, а живут они по закону Царствия Небесного. И произнося молитву, они приобретают удивительное качество. Они встречаются с чудом. Святитель Николай пришел, посланный Господом нашим Иисусом Христом, и изъял их от смерти. Не для того, не потому, чтобы они не умерли, потому что нам всем все равно нужно умереть. А для того, чтобы приобрели их души, как Богу нужно было, приобрели их души, вот это качество опытности. И это нам тоже очень и весьма нужно. И так и научает нас апостол, и требует от нас этого, чтобы мы с вами приобрели качество опытности. Когда обязательно придет к нам разрушительнейшая сила маловерия, когда, стоя лицом к лицу к этой силе, мы исповедуем имя Господа нашего Иисуса Христа, то есть соглашаемся умереть. Что такое читать молитву во время приближения к тебе смерти? Это значит согласиться умереть за Христа. И такое исповедничество весьма приятно Богу. И такой душе Господь дарует такую удивительную вещь, такой удивительный дар, который апостол называет опытностью. А из опытности уже рождается надежда. То есть зрение особых взаимоотношений с Богом. Надежда, которая не постыжается. Надежда, которая преображает мир. Вот часто очень произносятся именно эти слова. Преображать мир. А как его преображают? Как его преображают настоящие христиане, ну, вернее так скажем, как его преображали настоящие христиане, когда они еще среди нас были. Они преображали настоящие христиане тем, что они жили по другому закону, по закону Царства Небесного, и этот закон властно, удивительным образом действовал на земле, и, естественно, что преображал он, что, дорогие, преображал он все отношения людей друг с другом. Вот обратите внимание, как победивший закон эгоизма сейчас преображает все отношения людей друг с другом и убивает даже естественную нашу заботливость, которая у нас от рождения бывает. А представьте себе, как удивительно было прийти человеку в настоящую христианскую среду и встретиться там с подлинной любовью, которая может сравниться только с отношениями, которые там на небесах между ангелами. Представляете себе? Вот это и есть то преображение, действительно настоящее преображение мира, которое нас ждет, которое требует, которого требует от нас Господь наш Христос. Вот. И для того, чтобы... И еще есть одна очень важная подробность вот этой надежды на Бога и терпения. Дело в том, что очень часто люди теряют терпение еще по одной причине, потому что они свои взаимоотношения с Богом переносят, знаете, в какую область? В область нашего благополучия. Ну, например, когда люди стали бы говорить: вот, Господи, я христианин, я надеюсь на Тебя, значит, дай мне такой-то, такой-то уровень благополучия. Или сделай мне то-то и то-то. Я вот молюсь, так действительно протестанты. Вот мне рассказывал один архимандрит одного монастыря, как он его встретил протестант и говорит: вот, брат, давай будем, у моего брата нет куртки, давай вместе будем молиться Богу сейчас, чтобы Бог подслал ему куртку. Вот. Ну, то есть представьте себе, что как это должно выглядеть. Что вот этот протестант поднял руки: Господи, пошли ему куртку, и эта куртка эта упала с неба и наделась на этого человека. Ну, это, конечно, безумие. Безумие — такое отношение к Богу, материальное. И мы должны хорошо помнить, что у Бога есть свой промысел, и Он каждому из нас дает тот уровень материального благополучия, который человеку полезен. И даже если мы просим о чем-то другом, он этого не дает, так же, как не дал бы отец человеку, то есть отец своему сыну или своей дочери, поиграться спичками или керосином, или еще чем-либо, что принесло бы какой-то вред ребенку. И это мы должны помнить, чтобы мы не забывая об этом, не переносили зависимости наших взаимоотношений с Богом от тех материальных требований, которые вдруг у нас рождаются и которые почему-то у нас появляются, и мы их предъявляем к Богу. Ну, для того, чтобы иметь некоторое утешение после всех наших рассказов, мы сейчас и закончим наш рассказ таким событием, которое все, что мы рассказали, внутри себя имеет, и, конечно, имеет такой утешительный конец, который который и должен утвердить нас в том назидании, которое мы сегодня послушаем. Так, вот в Константинополе это было, там жил богатый купец Федор, вот, и однажды с ним случилось посвящение Божье, как мы уже говорили, скорби, которые должны были, эти скорби, умножить в нем веру и очистить его от самонадеянности. Потому что всякий успех в мире, к сожалению, рождает ужаснейшую вещь, это самонадеянность. А от самонадеянности один шаг до там, самоуверенности и той гордыни, которая, к сожалению, нужно уже врачевать уже каким-то особенным образом. Итак, купец этот христианин и благочестивый человек сподобился посещения Божьего. Все корабли его разбились. И все, что он имел, утонуло. Он, пережив великую скорбь, пришел к одному человеку, который имел деньги, а это был человек иудей, и у этого человека занял довольно много денег. Он действительно очень большую сумму взял золотом и употребил эту сумму для того, чтобы приобрести новые товары и, ну, вернув долг, опять начать свое дело. Но посещение Божье продолжало свой промысел у него. И опять корабли его разбились. Он снова пришел к иудею и снова попросил у него денег. И второй раз иудей дал ему денег, зная, что этот человек, зная давно этого купца, зная, что он порядочный, всегда отдает то, что должен, и зная, что ему как бы содействует благополучие обычно, всю жизнь это было. Но и второй раз разбились, или уже третий, я уже не знаю, как считать, разбились его корабли. Когда в третий раз пришел Федор за деньгами, тогда иудей потребовал от него залога, то есть свидетельство о том, что он вернет ему весь долг. И Федор сказал, что у меня нет ничего, чем я могу засвидетельствовать. Тогда иудей сказал, ну вот, с некоторой, конечно же, он сказал это с некоторым расчетом на то, что он принесет вред вере Христовой. Он привел его к вратам Константинопольским, над которыми была икона Господа нашего Иисуса Христа, и сказал, вот икона Господа вашего, на которую вы надеетесь, пусть он будет поручителем за мои деньги. И если он не исполнит твоего поручительства, что в него и веровать вам? Такие слова ужасные сказал этот иудей. Не должно было купцу прислушиваться к этим словам. Нужно было ему прекратить брать деньги у этого иудея-богохульника. Вот. Иудея, потому что, еще раз повторяю, у Бога свой промысел. Кому давать, у кого отнимать, он сам что хочет, то и делает. И пусть, конечно же, мы молимся и просим у Господа, чтобы Он дал нам благополучие, но не должно нам терзать вот именно на такое свидетельство, что, мол, раз я христианин, значит, Бог даст мне и богатство, и если я попрошу, и так далее, и тому подобное. Все в руках Божьих. И, конечно же, должна была вот эта дерзость иудея должна была остановить христианского купца. Он должен был прекратить. Но он дерзнул на это. Дерзнул на это, согласился. Иудей дал ему еще один заем очень большой. И тот отправился. В себя пришел купец тогда только, когда он увидел, что даже совершив хорошее приобретение, он увидел, что море не только неспокойно, он имел полную и совершенную уверенность в том, что они погибнут все на кораблях. Вот когда он это вдруг понял, что он попал в ловушку бесовскую, что он сделал что-то непотребное, попал он в ловушку бесовскую, что он со всех сторон попал в ловушку бесовскую, что он не сможет отдать. И теперь иудеи будут насмехаться над ним, что он посрамлен, что он находился в истерике, как сейчас это говорят. Ну, в общем, что он со всех сторон поступил неразумно, тогда он возопил Федора ко Господу, попросил у Бога прощения, и вот что он сделал, наученный милостью Божией. Он закупорил в сосуд денег столько, сколько он должен был еврею этому, еврею закупорил сосуд, сосуд этот запечатал, и в сосуд он вложил рукописание, в котором он написал, что я грешник, согрешил перед Богом моим, но верую, что Господь наш, для того, чтобы не исполнились твои проклятые слова, для этого, чтобы не исполнились, вот принесет тебе этот сосуд, который ты и получишь. И с этими словами он бросил, там, находясь на том месте, где он был, этот сосуд в воду, в море. Море тут же, конечно же, этот сосуд поглотило. Ну, естественно, что по обычным законам этот сосуд тоже там был до сего дня и находиться, потому что там было около 50 килограмм золота. Ну, он тут же должен был потонуть и там и находиться, на дне. И с этими размышлениями и с этой скорбью, с оставшимся богатством, он приобрел действительно достаточно, он отправился, думая, что он погибнет. Действительно, море было весьма буйно, очень бушевало, и в Константинополе тоже удивлялись этому. В Константинополе удивлялись этому, не знали, чем это объяснить. И вот что корабли, которые подходили к Константинополю, разбивались один за другим. Так что люди даже принимали какие-то попытки отводить их или каким-нибудь образом в бухту завести. Ну, в общем, многие попытки предпринимались. И вот этот взаимодавец иудей, он вышел на берег и ждал, и смотрел вот на это, и размышлял о том, что, наконец, сейчас и исполнится то, что он и ожидает, потому что нет помощи этому человеку. Когда он так размышлял в своем сердце, в это время волна проявляет такую особую силу, вдруг волна на гребне своем к его ногам вынесла и положила сосуд. Этот сосуд иудей взял, ну, принес его домой, очень удивился этому сосуду, распечатал и с удивлением увидел, что это ему сосуд предназначен. И там было написано то рукописание, которое мы с вами говорили, что Федор написал, что это я возвращаю тебе весь дом, хотя не уверен, что я сам достигнул благополучного берега, но верую, что Господь мой, ради того, чтобы не посрамилась вера и надежда на Него. Ну и вот все, что вы уже, я уже вам говорил, он написал. Но была странная вещь. Там было еще приписано на древнем еврейском языке приписка. И приписка была такая: «Я, Господь мира, Иисус Христос, возвращаю тебе этот дом. Не хули меня больше, Авраам». Вот такая была приписка. Но дело вот что. Это сейчас очень многие люди знают этот язык. А тогда этот язык знали очень маленькое количество людей. Очень мало. Он больше даже среди евреев не употреблялся. Этот язык употреблялся только между еврейскими книжниками. И написать это мог только несколько человек на земле. Вот. Написать это, если бы это на земле было написано. И человеческой рукой. Авраам очень испугался этих слов. И еще более он удивился, когда через некоторое время Федор купец благополучнейшим образом достиг Константинополя, сошел, ну, естественно, что Господь что принял его такое вот дело, как покаяние, принял его терпение, ну, вот все, что мы говорили, конечно, в этом событии Феодор преодолел и свое малодушие, и свое маловерие, и свою земность, и приобрел он небесное, и восхотел он небесного упования, и повстречался с этим упованием, и повстречался с плодом этого упования. Естественно, что вот Феодор, конечно, пережил как раз, прошел по той лестнице, о которой мы сегодня рассказывали, и приобрел опытность. И придя к Иудею, он спрашивал его: ну что, получил ли ты мое послание? Представляете, это человек, который уже был совершенно уверен, он, когда он достиг берега Константинополя, сам был совершенно уверен, что сосуд приплыл и уже давно находится у Авраама. Авраам начал увиливать и говорить, он еще находился в некотором потрясении, начал увиливать и говорит, что нет, у меня никакого, я не видел никакого. Тогда он сказал: вот идем к иконе, и ты там скажешь мне, что ты не получил этот сосуд. Тогда Авраам замолчал и сказал, что да, сосуд я этот получил, но откуда ты знаешь наш язык, язык священный? И Федор говорил, что я не понимаю, что здесь написано, и я первый раз слышу такие письмена. Тогда в еще больший страх, и я этого не писал. Я писал только вот по-гречески, вот до сих пор. И тогда в еще больший страх пришел Авраам, и не противился он больше Богу, потому что милостью Божией и он тоже прошел путь чудесным образом, путь обретения доверия промыслу Божьему. Встретился с Божественной Личностью Господа нашего Иисуса Христа. Встретился он, как некогда встретился с ним и апостол Павел. Апостол Павел и горячо ему доверился. Уверовал в него горячо и тоже так, стал таким образом крестьянином. Вот небольшой рассказ о том, как лестница Господа нашего Иисуса Христа, лестница, возводящая к Нему, лестница, возводящая к общению с Ним, как эта лестница спускается тем, кто к нам. Вот она есть. Я уверен, что рядом с каждым из нас есть эта лестница, только мы бы захотели по этой лестнице идти, встать на ее первую ступень. Чего, собственно говоря, и ожидает нас Господь наш Иисус Христос и Святая Церковь. Аминь.